Андрей Северский, мастерская возвращенных вещей. От автора. Иногда вещь возвращается к нам совсем не тогда, когда мы готовы ее принять. Иногда возвращается не наша вещь, и требует заметить человека, чью историю мы держим в руках. Этот роман не о волшебных предметах, которые чинят жизнь вместо людей. Его герои ошибаются, опаздывают, присваивают заботе слишком широкие права и учатся возвращать друг другу не прошлое, а возможность выбора. Трещины здесь не всегда исчезают после ремонта. Некоторые остаются видимыми, чтобы вещью можно было пользоваться дальше, не выдавая ее за новую. Мастерскую возвращенных вещей можно читать как историю одного квартала и нескольких пересекшихся судеб. Все важные перемены в ней совершают люди, небольшими действиями, которые не отменяют утрат, но делают одиночество менее обязательным. В мастерской приходится различать похожие на первый взгляд поступки: сохранить и удержать, помочь и решить за другого, позвать к разговору и устроить встречу без согласия. У каждого из них может быть доброе объяснение. Но последствия определяются не объяснением, а тем, осталось ли у другого человека право сказать «нет», забрать свое или вовсе не открывать оставленное ему послание. Поэтому здесь много простых процедур: опись, квитанция, срок, подпись, проверка соединения. Они не противопоставлены теплу. Напротив, иногда забота и есть точно назвать предел своей ответственности, не превратить помощь в пожизненную обязанность и оставить место следующему человеку. Ремонт не обещает вечности, он возвращает вещи возможность служить, а людям возможность снова выбирать. Пусть эта история будет прочитана без спешки, с вниманием к тому, что герои произносят, и к тому, что они наконец перестают решать друг за друга. Глава 1. Последний рабочий день. К 9 утра Лида сняла с двери табличку «Открыто», хотя открывать мастерскую больше не собиралась. Табличка была сделана из грушевой дощечки, потемневшей по краям от пальцев. Когда-то отец вырезал буквы слишком глубоко, и Вера заполнила бороздки синей краской. Теперь краска держалась лучше самой семьи. Отец умер 12 лет назад, мать — 43 дня назад, а упрямо и открыто все еще можно было прочесть села другой стороны улицы. Лида завернула дощечку в газету и положила в ящик с надписью «Оставить». Рядом стояли «Продать», «Отдать» и самый большой «Не знаю». Последний за 2 дня уже был полон до краев. На двери остался бледный прямоугольник и лист, распечатанный крупными буквами. Мастерская закрывается, выдача готовых заказов до 18 часов ровно. Ниже Лида от руки добавила номер телефона и дважды подчеркнула дату. Сегодняшнюю. Чтобы никто не решил, будто у нее есть еще один понедельник, один четверг или целая человеческая жизнь на поиске потерянной пуговицы. Она отступила к середине тротуара. Августовский дождь был такой мелкий, что не падал, а висел между домами. За мастерской поднималась кирпичная стена бывшего речного склада. Швы между кирпичами почернели, водосточная труба дрожала от каждого порыва. До вокзала было 3 минуты пешком. Иногда сквозь дождь доносился низкий гудок теплохода, и тогда стекло в витрине отзывалось едва заметным звоном. На 2-м этаже над мастерской распахнулось окно. «Лидочка!» — позвала соседка. «Ты вывеску снимаешь насовсем?» Лида подняла лицо, но увидела только цветочный халат и локти на подоконнике. «Насовсем, Марина Львовна. А ключи делать кто будет?» «Мы никогда не делали ключи. Все равно жалко». Окно захлопнулось раньше, чем Лида успела ответить. В квартале жалость была разновидностью любопытства, ею делились охотно, но всегда издалека. Она вернулась внутрь и заперла дверь. Для клиентов оставался звонок, латунная кнопка в форме желудя. Мать купила ее на блошином рынке и утверждала, что звонок у каждой двери должен быть свой, иначе человек может войти не в ту жизнь. Лида тогда сказала, что двери различаются адресами. Вера рассмеялась и больше не спорила.